Чуб земли. История, рассказанная сэром Максом из Йеха. Начать, наверное, следует с того, что жизнь моя в ту пору была прекрасна настолько, что даже мои собственные зеркальные отражения от зависти бледнели. Я всего пару лет прожил в восхитительном волшебном мире, куда был взят живым, как праведник на небеса, хоть и не понимал толком, за какие такие заслуги. К тому же я был молод, непростительно молод. По словам моих старших коллег, по уши влюблен и любим куда больше, чем смел рассчитывать. Окружен друзьями и чудесами, почти не бит судьбой, по крайней мере, по сравнению с нынешним положением дел, и совершенно уверен в собственном безграничном могуществе. Не мудрено. Я состоял на службе в малом тайном сыскном войске, самой грозной организации Соединенного Королевства. И кто бы мог подумать, даже там мне, шутя, удавалось все, за что я брался. Шеф тайного сыска, грозный сэр Джуффин Халли, чье имя повергало в трепет не только преступников, но и смиренных обывателей далеко за пределами нашей столицы, казался мне удачным гибридом Господа Бога и доброго дядюшки. Немногочисленные враги либо приучались есть из моих рук, либо рассыпались в прах практически без посторонней помощи. Могущественные старые маги умилялись моей сообразительности и чуть ли не соревновались за право передать мне свои тайные знания. Еще бы. Сэр Макс, юный колдун-вундеркинд, весь вечер на арене, спешите видеть. Мне казалось в ту пору, что Йеха лучший из городов Вселенной. Приютил меня для собственного удовольствия, как иные заводят в доме котенка. Этот город гладил меня по загривку, чесал за ухом, не жалел свежих сливок, лишь бы я оставался веселым и резвым ему на радость. Ну и я, надо сказать, вполне соответствовал этим требованиям. При всем при этом, мне хватало не то оптимизма, не то нахальства полагать, будто все это только самое начало почти бесконечной, долгой, счастливой жизни, где подвиг – просто увлекательный способ нагулять аппетит, а беспричинная печаль по утрам – наихудшая из возможных неприятностей, что-то вроде головной боли, избавиться от которой – минутное дело в мире, где список волшебных пилюль куда длиннее перечня распространенных хворей. Не мудрено, что я так резвился. Представьте себе мечтательного, но унылого молодого лентяя, который родился и вырос в перенаселенном мире, где среднестатистическая человеческая жизнь тяжела, зато коротка и почти непременно посвящена всяким скучным глупостям, из которых каждодневный труд ради крова и пищи – это еще самое осмысленное, хотя и изматывающее деяние. И да, вот что еще важно. Магия в том мире – явление не то чтобы вовсе невозможное, но из ряда вон выходящее. Не повседневное, мягко говоря. Принято считать, что ее нет вовсе. Так, сказки для идиотов. Станешь говорить о чудесах вслух и всерьез, без снисходительной ухмылки, прослывешь пустоголовым мечтателем. Это в лучшем случае. В принципе, могут и настоящим безумцем признать. Запереть в лечебницу, травить пилюлями, если будешь настаивать на своем. При всем при том, большинство тамошних обитателей более-менее разумны, весьма чувствительны, и не наделены даром блаженной беззаботности, который мог бы облегчить их, то есть нашу, незавидную участь. Надо отдать мне должное. Я был разумен и чувствителен сверх всякой меры. Поэтому жизнь моя была совершенно невыносима. Как ни вздохнешь, куда ни повернешься, чем ни займешь себя, а кроме беспричинной тоски и ноющей боли в груди, словно бы и нет ничего. Впрочем, ладно. О несовершенствах мира, где прошли мое детство и юность, я часами могу говорить, но это печально и скучно. Достаточно сказать, что я прожил там почти 30 лет, но так и не научился толком играть по тамошним правилам. Не то чтобы они были слишком сложными, просто тошнило меня от таких игр. Ну да, существовал как-то, ясно было, что выживу, не пропаду, но будущее мне рисовалось вполне безрадостное, да и настоящее в лучшие дни казалось мне не более чем терпимым. И вдруг, можно сказать, ни с того ни с сего, мне начинают сниться волшебные сны. Какой-то иной, удивительный мир, мозаичные мостовые, оранжевые фонари, уютные трактиры, голова кругом. В этих снах суровый, но обаятельный господин по имени Джуффин Халли авансом отвешивал мне незаслуженные комплименты, обещал новую жизнь и головокружительную карьеру, если только я решусь покинуть постылую родину и перебраться в этот новый мир навсегда, не во сне, а наяву, со всеми потрохами. Так он выражался. Дал мне подробную инструкцию, как туда попасть. В собственное сновидение, то есть. В ту пору такая идея казалась мне, мягко говоря, революционной. Я поутру чуть не рехнулся, припомнив подробности, но терять было нечего, и я отважился выполнить полученные инструкции. В Штаны едва не наложил со страху, когда дело дошло, но ничего, справился. Совершил первое в своей жизни путешествие между мирами, и все у меня, как ни странно, получилось. Так я оказался в Йеха, столице Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландаланда и Уриоланда, а также графств Шимара и Вук, земель благостного ордена Семилистника, вольного города Гажен и острова Муримах. Мой приятель из сновидений и будущий шеф не соврал. И жизнь моя в этом новом мире стала совсем уж распрекрасной. И карьера в тайном сыске под начальством все того же сэра Джуффина Халли сложилась. Сам себе завидую. Это при том, что мне всему пришлось учиться с нуля. Магии в первую очередь. Вырос там, где чудеса почти невозможны, и вдруг оказался среди колдунов, которые, не поворожив, стакан воды не выпьют. Одна только безмолвная речь чего стоила. Мне она казалась чем-то вроде умения очень громко думать. Так громко, чтобы тот, к кому я обращаюсь, услышал меня на любом расстоянии. Это называется прислать зов. Кстати, именно с безмолвной речью я больше всего и намучился. Все остальные знания и умения, необходимые для успешной службы в тайном сыске, давались мне очень легко. Я бы сказал, подозрительно легко. Словом, стоило мне сменить место жительства, и дела мои тут же пошли в гору, да так стремительно, что я сам не успевал уследить за собственной головокружительной карьерой в тайном сыске. А это, надо сказать, была та еще контора. Чуть ли не самая крутая организация в Соединенном Королевстве, и уж точно самая малочисленная. Этакая специальная магическая полиция. Предполагалось, что мы всемиром способны противостоять кому и чему угодно, хоть могущественным колдунам-изгнанникам, не стесняющимся среди бела дня применять запретную магию, хоть живым мертвецам, хоть кровожадным чудовищам из иных миров. И мы, надо сказать, действительно как-то справлялись. Не было на моей памяти такого случая, чтобы мы, да не справились. Еще и в живых оставались, между прочим, наилучшее доказательство нашего профессионального мастерства. К тому моменту, о котором пойдет речь, за плечами у меня уже было несколько непростых, почти безнадежных дел, с которыми я, как ни странно, успешно справился. Победил пару-тройку призраков и просто могущественных злодеев, живых и мертвых, между прочим, не кстати ожившие покойники, какое-то время считались чуть ли не основной моей специальностью. Почти случайно распутал не одну дюжину головоломок, научился плеваться смертельным ядом, прогулялся по темной стороне, между делом стал царем маленького кочевого народца, худо-бедно научился управляться с волшебными талисманами и доставать нужные вещи из щели между мирами. До сих пор не очень понимаю, как у меня все это выходило, но выходило, факт. Впрочем, в ту пору это было мое нормальное состояние. Я, шутя, проделывал всякие невероятные вещи и упорно не понимал, как у меня это все получалось. К чести моей следует сказать, я знал себе цену и ни на минуту не забывал, что как был дураком, так им и остался. Но и могущество собственное осознавал вполне. При этом не решался спрашивать себя, откуда оно, черт побери, взялось. И понятия не имел, каким образом эти прекрасные крайности, беспомощность и могущество ухитрились назначить друг другу свидание не где-нибудь, а именно под покровом моей шкуры. Всякое новое поручение будило во мне гремучую смесь ужаса, любопытства и энтузиазма. В глубине души я тогда был уверен, что справлюсь с чем угодно, хотя понятия не имел как. Все это я рассказываю лишь для того, чтобы вам было ясно. Когда господин почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска, сэр Джуффин Халли, прислал мне зов за час до рассвета и, соответственно, окончание моего ночного дежурства, велел бросать все дела, то есть чтение позавчерашнего выпуска «Королевского голоса» и опустошение восьмой примерно по счету кружки камры, и немедленно ехать к нему домой, я был готов к чему угодно. К чему угодно это значит спасать мир, воскрешать мертвых, усмирять живых, ловить опальных колдунов, сажать на строгую диету людоедов, отправляться с тайной миссией на темную сторону или хотя бы на другой материк. К чему я точно не был готов, так это к обезоруживающей улыбке шефа.
«Вот вскочил ни свет ни заря», — объяснил он. «И подумал, все равно ты сейчас бездельничаешь на службе. Почему бы тебе не составить мне компанию за завтраком?»
Я так и застыл на пороге с распахнутым ртом. Когда тебя затемно вызывают домой к начальству, в голову не приходит, что весь этот переполох – просто приглашение позавтракать. Мило, конечно, кто бы спорил, но... Насладившись моей растерянностью, Джуффин снисходительно похлопал меня по плечу.
«Ну-ну, сэр Макс, я же не утверждаю, что мы будем завтракать в полном молчании. Разумеется, у меня к тебе есть разговор, да такой долгий, что, боюсь, нам еще и обедать вместе придется. Насколько я знаю, твои возможности – это катастрофа для моих погребов. Ну, да ладно».
«Ага», – вздохнул я с облегчением. «Значит, все-таки что-то стряслось. Что-то такое, о чем вы не хотите говорить ни в обжоре Бунби, где в это время суток, к слову сказать, ни единого постороннего уха, ни даже в собственном кабинете. Ну-ну, заранее содрогаюсь».
«И совершенно напрасно», –
пожал плечами шеф.
«Ничего не стряслось. По крайней мере, пока. Будем считать, что меня удручают размышления о глубине твоего невежества. Не поверишь, сегодня ночь напролет ворочался, уснуть не мог, стонал так, что Ким поза знахарем бежать собрался. А все потому, что понял. Ты же пока ничего не знаешь о традициях и обычаях монархов Соединенного Королевства. Вообще ничегошеньки. И я до сих пор не приложил усилий, дабы изменить сей прискорбный факт. Какой ужас, сэр Макс!»
Сказал я, подумал немного и добавил, «а...» Но Джуфин не обратил внимания на этот внезапный приступ дислексии, усадил меня за стол и принялся ухаживать. «Это возьми, то попробуй». Я пялился на угощение, как баран на новые ворота, силясь сообразить, что, собственно, делают воспитанные люди с едой. Наконец, кое-как привел смятенный свой ум в порядок. «А зачем мне знать о монархии? Надеюсь, вы не прочите меня в наследные принцы?»
«Обойдешься. В принцы захотел, ишь ты. Просто, во-первых, всякое невежество само по себе заслуживает искоренения. А во-вторых, ну, скажем так, тебе придется какое-то время побыть придворным».
Запротестовал я. Хотел было развить свою мысль, но дар речи, кажется, покинул меня окончательно. Поэтому из груди моей вырвалось лишь полное отчаяние, душераздирающее Меня можно было понять. Я уже успел пару раз побывать в королевской резиденции. Однажды, помнится, даже на официальный прием иностранной делегации угодил. Его Величество Гурик VIII показался мне отличным парнем, практически своим в доску, если такое определение допустимо по отношению к правящему монарху, но придворные церемонии повергли меня в отчаяние. Во-первых, на протяжении многотысячелетней истории Соединенного Королевства было выдумано немыслимое количество мудреных правил и ограничений, выучить которые можно, только посвятив искусству придворного этикета всю жизнь. А во-вторых, я лично убедился, что даже король не может уклониться от исполнения этого бессмысленного и беспощадного долга. Пару дюжин лет его величество Гурик угробил на борьбу с собственным церемониймейстером. В итоге отправил упрямого старика в отставку, кое-как отвоевал право пить камру в собственном кабинете, вместо того, чтобы всякий раз шествовать в трапезную, огромную игулку, как крытый стадион, и утихомирился. Решил, что все прочие задуманные новаторства ему пока не по плечу. Я бы на его месте, пожалуй, вовсе от престола отрекся, но я – существо безответственное, что с меня взять? И тут вдруг шеф, которому я верил как самому себе, да что там, куда больше, чем себе, угрожает сослать меня в придворные. Предательство доверившихся, вот как это называется. В 9-м круге Дантова ада за такое по головке не погладят. Впрочем, сэр Джуфин Халли не имел счастья читать божественную комедию Данте, так что у меня почти не было шансов его образумить. Кандидат на замещение должности любимой жевательной резинки Люцифера сделанным сочувствием покачал головой и плюхнул мне на блюдце чуть ли не полкило варенья. В утешение, надо понимать.
«Бедный мальчик!» — ехидно вздохнул он. «Ишь, как перепугался! Не горюй, сэр Макс. Я не продам тебя в вечное рабство его величеству Гуригу. Тебе не придется до старости лет полировать пряжки на королевских башмаках. Даже министром завалящим никто тебя не назначит. Нет таких дураков. Просто надо составить компанию его величеству в непродолжительном путешествии. Не на край света даже, всего-то на остров Муримах. За пару дюжин дней, небось, обернетесь. Было бы из-за чего волосы на себе рвать».
Я чуть не умер от облегчения, но решил, что подавиться вареньем будет вполне достаточно. Мне не трудно, а шефу радость. Зря, что ли, он старается, завтраком меня кормит. Если в путешествии, тогда ладно. Дар связанной речи вернулся ко мне незамедлительно. «На Муримах?» «Славно. Я там как раз еще не был. Но зачем? То есть, зачем туда едет король, вполне вероятно, не мое собачье дело, но я-то нафиг ему сдался».
«Ну как? Защищать, охранять, оберегать, и что там еще положено проделывать со странствующими монархами?»
«Защищать? Короля? Я?» «Ну, нечего сказать, нашли защитничка. Вы же лучше меня знаете, я не способен защитить никого, в том числе и самого себя. Угробить разве что? Это да. Это моя специализация. Впрочем, и то, и другое гораздо лучше выйдет, скажем, у сэра Шурфа». Сэр Шурф Лонли Локли, наш мастер, пресекающий ненужные жизни, проще говоря, штатный убийца, был, собственно, как я понимаю, и до сих пор является счастливым обладателем смертоносных перчаток. Левая испепеляет все, что следует испепелить, правая парализует противника, оставляя его в живых. Острого, но педантичного ума, невозмутимой физиономии и самого твердого характера во Вселенной. Ни на миг не сомневаюсь, что он вполне мог бы защищать нашу и любую другую монархию в гордом одиночестве сколь угодно долго, разве что с перерывом на посещение библиотеки. Более страстного читателя я в жизни не встречал.
«Не мельтеши, Макс», — — отмахнулся шеф. «Дело решенное. Король желает верить свою безопасность именно тебе и никому другому. Да не переживай ты так. Не вдвоем же вы поедете в самом деле. Королю положены и охрана, и свита, а ты просто экзотическое дополнение к этой оравии бездельников. Подозреваю, Гурик уже давно хочет познакомиться с тобой поближе. Он же любопытный, да и поговорить ему толком не с кем, сам понимаешь, а тут такой случай».
Я немного приободрился. «То есть путешествие скорее развлечение, чем работа?»
«Ну уж нет. Конечно, работа. Только не такая, какую ты привык выполнять. Вот и все. Дружить с его величеством Гуригом приятный, но нелегкий долг некоторых подданных. Вот мой, например. И твой теперь тоже. Если бы нашим королем был не столь дружелюбный молодой человек, тайному сыску пришлось бы с утра до ночи бороться не столько с преступниками, сколько с бюрократами из Ордена Семилистника. А благосклонность короля развязывает нам руки. Кажется, у тебя уже была возможность это заметить. Поэтому, если его величество говорит «А подайте ко мне сэра Макса в провожатые», будь уверен, он тебя получит. Даже если мне для этого понадобится заключить тебя в кувшин. Впрочем, уж ты-то точно не в проигрыше. Остров Муримах – одно из красивейших мест под этим небом. Одни тамошние радуги чего стоят. А то сидишь тут сиднем в моем кабинете ночи напролет. Разве это жизнь?»
«Ну, строго говоря, именно для этого вы меня и нанимали – сидеть по ночам в вашем кабинете».